Добрый вечер. Продолжаем с вами достаточно интересный вопрос здесь в Ильхот Тшува. Только хочу вам напомнить общее правило, что у каждого из нашего народа есть доля для мира грядущего. Это существенно важно, об этом мудрецы говорят. Рамбам, как мы увидим немножко дальше, возвращается к этому общему правилу. Для того, чтобы человек помнил и знал, что жизнь – это на самом деле два разных уровня. Это жизнь человека в этом мире, это его поступки, это возможность исправить поступки, о чем мы говорили. Исправить свойства своего характера. И есть другой уровень, который называется Олам Аба, мир грядущий. Это духовная реальность, которая зависит и тесно связана с тем, как человек проживает свою земную жизнь, в которой, разумеется, есть и физическая составная, материальная составная и, вне всякого сомнения, духовная составная. Мы начали перечислять с вами тех, у кого нет доли для мира грядущего. Что значит нет доли для мира грядущего? Это человек своей жизнью, с точки зрения Рамбама, своими заблуждениями, своими мировоззренческими ошибками и, разумеется, своими поступками – лишил себя мира грядущего. Мы перечислили уже несколько, мы видели те, кто называются миним, вот эти в кавычках типы, виды. Это отступничество, это отрицание Всевышнего, то, что мы видели, это отрицание Торы, отрицание восстания из мертвых. Отсутствие, вернее, не отсутствие, а отрицание всякой возможности веры в Машиаха. Видели мы разные виды отступников. Последнее, на чем мы остановились, это очень важный такой момент, это Махати Харабим. Это тот, кто в грех вводит многих. На этом мы остановились. Говорили мы о том, что когда человек совершает грехи, умышленные грехи, ошибки, собственные ошибки, к этому мы тоже опять вернемся, он может исправить. Но когда он вводит в грех многих, что сделать не так уж трудно, а вот воздействовать на них так, чтобы они все исправили свои ошибки, это уже от человека явно не зависит. И подошли мы с вами к 11-й алахе. Нужно на нее обратить особое внимание. «Апореш мидорхей цибур, а фальпише ло авар аверот, эла нивдаль». Не адат Исраэль. Оказывается, к вот этой категории людей, которые лишили себя мира грядущего, относится тот, кто устраняется от общества, он подчеркивает Рамбам, несмотря на то, что он не совершает грехи. Не совершает грехи какие-то из ряда вон выходящие, то, о чем мы с вами говорили, но только не вдаль ми адат Исраэль. Он не считает себя принадлежащим к обществу Израиля, ведет себя так, как будто бы он не имеет никакого отношения к народу Израиля. В чем это выражается? Бе-эйно осе мицвот бихлалам, человек, который не причисляет себя к этому обществу, не исполняет заповеди вместе с другими евреями. Это не только заповеди, ну, мы должны понять. Есть заповеди, которые можно исполнить только тогда, когда ты их исполняешь вместе со всеми. частности, та заповедь, которую мы исполняем в этом году, это мицват шмита, это седьмой субботний год, отдельно взятый человек, если нет у него своего земельного участка, он не может никоим образом эту заповедь исполнить, если он не находится внутри общества, ну хотя бы не находится внутри достаточно большого количества людей. Есть заповеди, которые мы исполняем, каждый в отдельности. Но исполнение вот этой заповеди индивидуальной, то, о чем мудрецы говорят, это то, что связано мицвот агуф, это связано с человеком, собственно. Мы знаем, что исполнение и такой заповеди вместе со всеми носит совершенно другой характер. Разумеется, можете мне сейчас подсказать, что молитва в миньяне минимум 10 мужчин, и молитва отдельно, когда каждый молится сам по себе, это совершенно разные уровни молитвы. Хочу напомнить вам то, о чем мы говорили, почему раскаяние в Асерет Ямей Атшува, 10 дней раскаяния от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, почему есть особый статус у такого раскаяния, потому что это вместе со всеми. То есть каждый проверяет свои поступки, каждый исправляет то, что он лично должен исправить. Но когда это вместе со всеми, это совершенно иначе. Об этом мы видели с вами, Рамбам говорил, что да, действительно, вот эти 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, это период особого благоприятствования, но тогда, когда общество раскаивается, если речь идет о каких-то общих грехах, то все 365 дней недели, года, простите, являются периодом благоприятствования. Итак, человек не исполняет заповеди вместе с ними, находясь в этом обществе. Было Нихнас бецаратам, вело митане бетаанитам. Он не чувствует, не ощущает, что беды общества имеют к нему какое-то отношение. Это ошибка. Мы знаем, что мы тесно связаны друг с другом. Ошибка состоит в том, что каждый за себя, и на самом деле не стану вам сейчас приводить великое множество поговорок в том же русском языке на тот счет, что своя рубашка ближе к телу. Человек думает, если мы говорим о евреи, что можно жить отдельно от общества. В то время как мы помним с вами известное правило «Коль Исраэль аревим зе базе». Что такое «арывим зе базе»? Это наша теснейшая связь и наша взаимная ответственность друг за друга. На мою судьбу, на мое положение оказывают влияние люди, с которыми я не знакома, даже о существовании которых я не догадываюсь, и наоборот, они зависят от меня. Об этом действительно нужно помнить. Итак, человек, который отстраняется от общества, он как будто бы не участвует в бедах общества, считая, что сумеет сам о себе позаботиться. Хочу привести вам очень известный пример. Это история свитка Рут, когда глава поколения, по меньшей мере, человек, который занимает очень высокое положение в колене Иуды, в период голода считает, что лучшим способом для него и для его семейства это уйти на поля Моава, для того, чтобы не только не страдать от голода, а богатый человек он не будет страдать от голода, но он боится, что к нему будут обращаться за помощью, он не сможет отказывать, и голод закончится, а его положение будет достаточно незавидным. Якобы вот это желание позаботиться только о себе и о своем семействе, оно, как мы знаем из Мегилат Рут, знаем из многих других примеров, заканчивается достаточно трагически. Третий момент здесь же. «Вело мит анебета анитам». Общественный пост – это когда есть беда общая. Но человек говорит, а меня это не касается. У меня замечательное настроение. Я могу о себе позаботиться. Этот пост ко мне не относится. Это объяснение того, с чего мы с вами начали, что значит устраниться от общества. Считать, что и без общества можно прожить. И на самом деле даже удобнее и выгоднее не иметь никакого отношения к этому народу. Эла, а что же тогда делать? Если человек отрицает свою принадлежность к еврейскому обществу, к народу Израиля, неизбежно. Эла голех бедарко, ке эхад ми гоея арец, ве ке илу эйно ми хем. Человек считает, что другие народы, которые якобы благоденствуют, вот нужно следовать их примеру, и незачем быть среди тех, кого преследуют, кого угнетают. Это интересно подчеркивает Рамбам. Мы же говорим, это 24 категории людей. Для чего подчеркнуть то, что он подчеркивает, да, сейчас нет у такого доли для мира грядущего. Мы видели и раньше, что когда человек живет исключительно интересами этого мира, отрицая волю Всевышнего, отрицая духовную реальность, да, он лишает себя мира грядущего. Но там можно было указать на конкретные какие-то грехи, достаточно тяжкие грехи. Здесь же Рамбам начал с того, что человек устраняется от общества, даже не совершая из ряда вон выходящих преступлений. Только желание быть как другие народы, не иметь никакого отношения к своему народу, в результате он причиняет себе вред тяжелейший. Дальше, это следующая категория. Хаосе аверот беядрама, ке его яким. Бенше аса калот, у бенше аса хамурот. Эн ло хелек леолам аба. О ком здесь идет речь? Человек, который совершает свои преступления, свои нарушения. Не потому, что не устоял, не потому, что обстоятельства, казалось бы, его к этому толкают. Не потому, что соблазн какой-то есть, не потому, что слабость он проявляет, но это беядрама. Беядрама – это когда человек гордится своими преступлениями. Считает такое поведение единственно правильным. И, к сожалению, в 21 веке мы знаем достаточно много примеров, когда люди своими грехами гордятся, делают это достаточно оригинально. То, что всегда, не только евреи, ну, вообще-то все человечество считало преступным поведением. Сейчас это будет называться достойным поведением, правильным, то, что демократия позволяет, то есть каждый человек решает для себя, ничего в этом плохого нет, это первая ступенька. А вот вторая ступенька – это гордиться. это гордиться грехом. К сожалению, мы с этим сейчас сталкиваемся. Средства массовой информации, то, что всем известно. Пример, который уже Рамбам называл, это Кеего Яким. Это царь, царь Иуды, грешный потомок праведного, праведного царя. В чем выражается вот эта гордость своими, своими, по отношению к своим грехам? Это когда человек, разумеется, не испытывает никакого стыда, не пытается завуалировать каким-то образом свое поведение, не совершать свои грехи открыто, вызывающе, при свидетелях специально. Да, это отличительная черта вот этого царя Иоякима. И подчеркивается, и тогда, когда человек вот так вот дерзко совершает легкие грехи, и тогда, когда он совершает грехи тяжкие. Чем отличаются тяжкие грехи от легких? Мы судим, исходя по тому наказанию, которое в Торе отмечено. То есть тяжкие грехи – это то, что наказуемо карет, это кара от руки небес, или то, что суд признает тягчайшим грехом и может вынести смертный, смертный приговор. Грехи, которые названы колот, все остальные, включая достаточно как будто бы незначительные какие-то поступки. Он подчеркивает, у такого нет доли для мира грядущего. Интересное определение добавляет Рамбам. Везеха никра мегале паним батора. Почему? Мипней шегеэз мицхо вегила панав. Вело воз мидиврей тора. Интересное определение. Это называется дерзостью. Почему это дерзость? Потому что человек ничего не скрывает, делает все на показ. И подчеркивается «Ловош ми диврей Тора». Человек не стыдится Торы. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот в этой, в 11-й галахе мы начали с того, что человек устраняется от общества. Закончили мы вот эту 11-ю галаху тем, что речь тут идет о ком-то другом. Вот это бесстыдство. И человек не испытывает никакого дискомфорта от того, что он нарушает волю Всевышнего. И отсутствие стыда означает отсутствие страха перед Всевышним. А вы помните наверняка, мудрецы говорят, что принадлежащие к обществу Израиля отличаются тремя чертами, а именно Байшаним, Рахманим, Гомлей Хасадим. Подчеркивается вот это чувство стыда. Чувство стыда несоответствия тому, чем ты на самом деле являешься. Практически это отречение от самого себя. Поэтому Рамбам здесь говорит «Лобос». Человек не стыдится. Утратил чувство вот этого стыда, что связано с отказом причислять себя к этому обществу. Переходим к 12-й Аллахе. Все перечисление всех тех, у кого нет, да, это здесь, у кого нет доли для мира грядущего. Очень короткая Аллаха, но очень важное. Шнаим хем хамусрим. Это предатели. Как это понимать? Это доносчики. Хамусер хаверо бияд гоим. Легорго о легакото. Нужно представить себе немножко эту ситуацию. Это еврей, который другого еврея, своего товарища, выдает не евреям. Для чего? На казнь или для того, чтобы его подвергли телесному наказанию. Как можно представить себе эту ситуацию? Это соблазн, достаточно отвратительный. Воспользоваться поддержкой сильного, донести на кого-то. Сам человек не может причинить другому вреда, но он может донести. Он может выдать. Но тут подчеркивает Рамбам, на первом месте это казнь, смертная казнь или телесное наказание. Человек знает, что если он обратится в еврейский суд, который судит по законам Торы, он прекрасно знает, что наказать в кавычках не удастся. Но вот если обратиться к представителям власти, это другие народы, да, вполне может быть и какая-то дополнительная выгода от этого будет, продолжает Рамбам. Вегамосел мамон хаверо беяд гоим. Третий момент будет еще любопытнее. То есть человек доносит для того, чтобы причинить материальный ущерб другому. Это не смертельная опасность для того, это не физическое наказание, но это мамон хаверо, это имущественные какие-то дела. И вот самый любопытный момент. Обе яд анас шигуке гой. Или же он выдает своего товарища, доносит на своего товарища, тому, кто назван здесь анас, то есть это насильник. Шигуке гой, еврей, о котором известно, что он ни перед чем не остановится. То есть так как мы говорили в начале, что сам человек по какой-то причине справиться со своим врагом, скажем, не может, но он обращается к другому еврею, который действует исключительно силой, то есть берет закон в свои руки. И что очень важно здесь, подчеркивает Рамбам, такой насильник, он как не еврей. Мы видели, использовать силу власть имущих, если это другие народы, когда мы находимся в изгнании, в частности. И более того, оказывается, предательство и донос – это тогда, когда человек не в суд обращается, понимая, что вряд ли он сумеет там отомстить таким способом. Он обращается к человеку, к еврею, который действует незаконным путем, но путем насилия, это приравнивается к обращению, к доносу, к предательству, когда речь идет о... когда прибегают к неевреям. Ушнехем, эн лахем хелек леолам аба. О ком он говорит? И оба они. Нет у них доли для мира грядущего. Что здесь имеет в виду Рамба? Неважно, каковы будут последствия доноса. В принципе, неважно даже, кому именно обратились с этим доносом. А то мы в другом случае. Доносчик лишает себя доли для мира грядущего. Следующая лоха, 13, Юдгимель. Следующая строчка на экране. Матилей эйма аля цибу шело лешем шамай. Зе хароде цибур бехоска, והם יריעים ופוחדים ממנו הרבה, וכוונתו לכבוד עצמו. וכל חפציו שלא לכבוד שמיים, כגון מלכי הגויים. О чем речь идет здесь? Кого еще нет доли для мира грядущего? Это тот, кто наводит страх на общество. Почему нужно здесь уточнять? Мы знаем, что царь, правитель, вполне может внушать обществу страх, но не ради себя самого. Не для того, чтобы утвердить свою власть, не для того, чтобы добиться желаемого. А вот тут нужно будет понять. Тот, кто наводит страх на общество, шело лешем шамаим, не во имя небес. Фактор страха – достаточно важный инструмент. Если бы люди не боялись нарушить закон, то во всех отношениях законами пренебрегали бы. Но здесь вот о чем идет речь. Тот, кто вот этим инструментом, наведением страха, пользуется не во имя небес, во имя небес это на самом деле ради тех, кого удерживают от греха. А что этот человек делает? Самовластно распоряжается обществом. Роде бехоска. Роде – это значит, это деспотизм. Бехоска применяет силу, применяет свою власть, угрозы, меры наказания. И общество испытывает страх. Страх перед кем? Перед этим человеком. В то время как сам он имеет в виду только собственные интересы. Собственное достоинство, собственную славу. А к чему он стремится, подчеркивает Рамбам. «Вехоль хафацав шело лихвод шамаем». Второй раз повторяет. Для чего? Каковы его намерения? Для утверждения своей власти. Не во имя небес. Это человек, который видит в себе Бога и всеми средствами старается всем доказать, что именно он верховная власть, высшая инстанция. Лучший способ, как мы знаем с вами из истории, это вызвать страх. Страх перед казнями, страх перед пытками, страх перед потерями. Ну, приводит Рамбам в качестве примера. Игон Мальхей Агуим. Так, цари у всех народов. Да, на чем построена царская власть? Это мы знаем, это и российская история, это и всемирная история. Для чего дважды Рамбам здесь подчеркивает в этой 13-й алахе, не во имя небес, не во славу небес. Не для того, чтобы предотвратить преступления, не для того, чтобы предотвратить бунты, не для того, чтобы предотвратить безвластие, а для того, чтобы считали вот этого правителя божество. Существенно важно. Мы знаем, что в древнем мире правители империй при жизни своей и после смерти своей считались божеством, в частности фараон, то, что мы знаем, насколько важно ему было показать всем своим поведением, что он является божеством и нет у него никаких человеческих потребностей. Но если мы немножко хотя бы знаем древнюю историю, мы знаем, что это не исключение из правила, а правило. 14-я Аллаха. Итог. Коль эхад ве эхад ми эсрим ве арбаа анашим элу шеманину. Это виды, это подвиды. Всего их 24. Афальпи шехем ми Исраэль. Эйнахем хелек леолам аба. Для чего нужно это подчеркнуть, подводя итог? Несмотря на то, что они принадлежат к этому народу по факту своего рождения, у них нет доли для мира грядущего. То есть они являются исключением из правила. Очень важно помнить. Важно помнить, что лишить себя мира грядущего достаточно тяжело. Но, как мы видели, перечисляя 24 этих видов и разновидностей, мы видели, что это возможно. А вот тут интереснейшее продолжение мы увидим. «Вияша вирот калот ми эле». Есть легкие преступления, не только сравнительно легкие, но и, как правило, мы считаем их достаточно легкими преступлениями. Афальпике. Амрухахами. Шехарагил бахем эн лахем хелек леулам аба. Мудрецы учат нас, что тот, кто совершает эти легкие, может быть, в кавычках, а может и без кавычек, преступления. И для него это привычным является, обычным является. Этим способом человек тоже лишает себя мира грядущего. Понимаем, что есть некое накопление, есть эти повторные действия. Но обратите внимание, о чем здесь речь будет идти. Добавляет Рамбам. Вехедай хен лехитрахек михем у леизахер михем. Скоро есть легкие грехи. То есть то, чему человек не придает особого значения. Но последствия могут быть тяжелейшими. Предупреждает нас, что нужно отстраняться от этого, держаться как можно дальше от этого и быть осторожным. А теперь перечисление. Может быть, сразу это нам покажется немножко необычным. Ве элюген. Хамехане шем лехаверо. Человек, который другому дает клички. Ну и что тут такого? Есть какие-то ласкательные имена, есть какие-то... Как правило, то, что мы понимаем под кинуй, под кличкой, есть что-то обидное. И тогда, когда человек, называющий другого не по имени, пользуется вот этой кличкой, если вы его спросите, что же ты делаешь, не поймет на самом деле, в чем тут, что тут неправильного. Наверняка помните, дети Достаточно часто называют друг друга не по имени, а есть клички. Клички за глаза, клички в глаза. И вроде бы это и на иврите, я имею в виду современный иврит. И в русском языке это распространенное явление. Ну, всего-то навсего дать кличку другому человеку. Хочу напомнить вам, что несколько ситуаций, которые, разумеется, всем вам известны. Помните, братья издали видят приближающегося Йосефа. И обращаясь друг к другу, они говорят: «Ине баль ха-халомот ха-лазеба». Вот приближается этот сновидец. Бала халумот. Ничего обидного в этом определении нет. Но когда это бала халумот халазе, вот этот, понятно, по тону, по мимике, разумеется, видно, насколько эта кличка презрительно является. Вот этот сновидец. В Торе и в Танахе мы также видим, что когда человека отказываются называть по имени, этим выражают свое презрение к нему. А даже тогда, когда называют по имени отца, но не желают назвать собственное имя человека, и тут, как правило, выражается презрение. Итак. Почему-то человек, который других называет обидными кличками, или даже кличками, в которых он не усматривает ничего особенно обидного, ну так, ну, шутки ради. А это что? Это когда человек называет другого той кличкой, которую не он придумал. Другие придумали. Дальше немножко понятно. Вегамальбин пней хаверо берабим. Человек, который оскорбляет другого при людях. Это мальбин пней хаверо, то, что мудрецы объясняют. Это обида, это оскорбление, которое заставляет человека бледнеть. Сначала кровь приливает к лицу, потом человек бледнеет. Помните, мудрецы это приравнивают к убийству, к кровопролитию. Дальше. Миткабед биклон хаверо. Это что? Человек самоутверждается за счет позора другого. Человек не хвалит себя открыто, но показывает, что на фоне окружающих он выгодно отличается от всех. Это вот это «миткабет биклон хаверо». То есть он свое достоинство подчеркивает, якобы славу свою строит на том, что он унижает других, на позоре других. Вехамевазе тормидей хахамим. Вехамевазе работав. Видите, что тут все идет по нарастающей. Человек, который позорит знатоков Торы. Человек, который позорит своих учителей. Тем самым он показывает, что он не признает авторитеты. Тем самым, что он показывает знатоки, не знатоки, а я все знаю лучше, все понимаю лучше. И почему нужно щадить их достоинство, якобы. Вот этот позор по отношению к знатокам Торы, позор по отношению к своим учителям, это значит, что человеку не у кого будет учиться. Вы наверняка сталкиваетесь с таким явлением, Да, люди говорят, да, я учился там-то и учился еще где-то. Нет, это не для меня. Вот эта дискредитация того, от кого ты принимаешь Тору, может быть, к этому еще вернемся немножко дальше. Человек полностью преграждает себе путь к Торе, лишает себя любой возможности что-то понять. Да, действительно, какой-то учитель может меня не слишком привлекать, не слишком удовлетворять, нужно искать дальше. Но то, что сказано, «вегамевазе работав», ты учишься у этого человека, но ты его презираешь, это самая опасная вещь. Презирать учителя – это значит презирать и то, чему он учит. Если мы видим недостатки в учителях, нужно искать другого учителя. Здесь речь идет совершенно о другом. Это полная дискредитация источника, который должен быть чистым. Амивазе – это моодот. Остается еще… Вазе – это моодот, амихалель – это кодыши. Объясняют нам толкователи Рамбама. Человек, который презирает моодот – это праздники. В виду имеется холамоэд. Есть праздник, первый день праздника, последний день праздника, а если это Песах, если это Суккот, между ними есть полупраздничные дни, то, что называется холамоэд. Если человек говорит, ну да, праздник, да, это я понимаю, я признаю, но вот холамоэд, нет таких строгих ограничений, и человек презрительно относится к ним, а это на самом деле тоже праздник. Последний момент, на который здесь нужно обратить внимание, «Мехалель» – это «кодаши». В буквальном смысле слова имеется в виду, есть жертва, любая жертва, пасхальная жертва, искупительная жертва, повинная жертва. А человек видит в этой жертве исключительно что-то, что удовлетворяет или не удовлетворяет его гастрономические какие-то представления. Это мехалель это кодашим в буквальном смысле слова по отношению к жертве. Человек видит в этом только еду. Можно понимать, что мехалель это кодашим, в виду имеется отношение человека к тому, что мы называем святым. Если только что мы говорили с вами, мевазе это моадот, это праздники, это время, которое является святым, но человек не видит в этом никакой святости. Мехалель это кодашим, это отношение к синагоге, это отношение к, скажем, к котелю, к западной стене плача, это отношение к тем местам, которые дороги для нашего народа, значимы для нашего народа. Это могилы праотцев, праведников. О чем мы только что говорили? Начали как будто бы с почти безобидных вещей. С кличек, которые человек дает другим, называет других кличками, которые другие придумали. Постепенно мы видим здесь по нарастающей, о чем идет речь. Вот это пренебрежение, вот это неуважительное отношение к человеку, к носителю мудрости, до того к человеческому достоинству, разумеется, мы должны помнить, что человек сотворен, мудрецы это называют целым элоким, по образу и подобию. То есть в человеке есть его бессмертная душа. И существенно важно помнить о том, что у другого есть эта душа, у другого есть святость. И у каждого из нас тоже есть. То есть недостойно нас вести себя пренебрежительно по отношению к другим евреям, к другим людям на самом деле. Но существенно важно. Оказывается, лишить себя мира грядущего можно вот этой полной дискредитацией человека, мудреца, учителя, праздников и всего того, что является для нас святым. Бамэ дварим амурим. Шиколь эхад ми элу эн ло хелек леолам аба. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что у всех вышеперечисленных нет доли для мира грядущего? Это существенно важно, я просто должна была вам это показать. Кшемет бело чува. Это когда человек так живет, постепенно он больше не видит ничего зазорного в том, что он делает, и завершает свой жизненный путь, не раскаиваясь. Удивительно, что когда человек совершает, об этом все говорят достаточно настойчиво, когда человек совершает тяжкий грех, если это один раз произошло, он испытывает дискомфорт. Второй раз легче. Третий раз, как говорят мудрецы, на салок и гетер, становится для него якобы дозволенным. То есть он больше не видит никаких препятствий. Ничего якобы страшного с ним не произошло. Но Рамбам обращает здесь внимание на то, что мы называем какими-то легкими грехами, легкими оскорблениями, которые являются образом мысли и образом жизни, если так человек проживает свою жизнь, его положение незавидно. Он продолжает. Аваль, им шав миришо, умет вегубал чува. Арайзе мибней оламаба. Если же человек на каком-то этапе своей жизни сознает свои ошибки и принимает меры для того, чтобы исправить содеянное, то есть это не только образ жизни, как я подчеркивала, но это и образ мысли, это мировоззрение, это принципы или отсутствие принципов каких-то у человека. Но так, если человек раскаивается в своих преступлениях и умирает в состоянии бальчува, то есть он совершает вот это раскаяние, возвращение, он принадлежит к тем, у кого есть доля для мира грядущего. Шеэн леха давар хаомед бифней хатчува. Это последнее, что мы сейчас должны понять. Здесь мы пока остановимся. Вот это удивительное правило. Нет ничего, что преградило бы путь к раскаянию. Но это зависит от человека. Если человек решает, что есть такие препятствия, есть такие преграды, они будут. Я обычно привожу один маленький мидраш, который, мне кажется, очень показательным является. Мидраш говорит так. Человек всю жизнь занимался незаконным присвоением чужого имущества. На старости лет решил, что стоило бы как-то исправить эту ситуацию. То есть как-то он понял, что это для него представляет какую-то опасность. И обратился к жене, сообщил ей о том, что он решил раскаяться. Жена ему отвечает следующим образом. В этом случае тебе придется вернуть и тот пояс, которым ты подпоясан. То есть, проще говоря, она щадит достоинство своего супруга и не говорит о том, что при этом ты останешься не только без крыши над головой, не только без одежды, но даже и без того пояса, которым ты подпоясан. Мидраш заканчивается, да, разумеется, этот человек не раскаялся. Обычно роль жены в этом мидраше играет яцерара, дурное побуждение. Ты прожил так всю жизнь, с какой стати ты сейчас решил изменить кардинально свою жизнь, исправить все то, что было совершено на протяжении многих лет или даже десятилетий. Да, действительно, раскаяться трудно. Единственное, кто и что мешает человеку, это он сам. Пожалуйста, у нас есть немножко времени. Если есть вопросы, буду очень рада ответить на них. Я не вижу. Тиферет, если у вас... Пожалуйста.
В чате у нас сегодня почему-то нет вопросов, но я призываю, дорогие наши слушатели, можно поднять сейчас виртуально руку и задать вопрос голосом. И я проверила на YouTube тоже сегодня. Нет вопросов. Так, есть поднятая рука.
Пожалуйста.
Ирина, пожалуйста. У вас есть возможность включить микрофон.
Решила спасать ситуацию. Дело в том, что бывают такие темы, что люди не могут, невозможно еще спросить, потому что ты перевариваешь эту информацию. Она бывает очень чувствительная, либо очень новая, либо болезненная, либо... И бывает, что сидишь вот так вот, что ж спросить, как говорится. Вот. Я думаю, что, может быть, вот такие вопросы. Опять-таки, из предыдущих лекций наших уважаемых лекторов. Считается, что человек приходит, иногда у него такая миссия, вот он может быть вроде бы и не для нас, как бы для тех, кто уже начал вот, да, там, изучать наши, так сказать, традиции Тору. И вот он ничего этого не изучает, там живет своей жизнью, мы сожалеем, мы как бы вот даже смотрим, почему он это не делает, но считается, что мы не знаем никогда, может быть, у человека, который вот сейчас ничего не соблюдает, и ничего не делает, и как бы его нельзя с этой Торой нигде догнать, у него вечно нет времени. У него есть какая-то другая миссия, и что-то, может быть, у него есть такое важное, что нам, и, как говорится, и не понять, поэтому мы и не осуждать должны, и, в общем, как бы, да, не чувствовать себя, что вот мы вот изучаем, он не изучает, и почему он не изучает. Вот как в этом случае, мы же не знаем никогда до конца миссию нашу, да? И иногда вот кажется, что ну как этого человека, вот как его заставить, как вот его? А может быть, и как говорится, у Всевышнего свои планы. И опять-таки, насколько это все в руках Всевышнего, наше чува, может быть, я не имею в виду крайности, да? И насколько это в руках человека, чтобы привлечь другого, например, или не привлечь? Или каждый смотрит за собой? Где вот эти границы?
Очень, очень серьезный вопрос. Будь у меня в моем распоряжении еще полтора часа, мы бы вполне...
Давайте сделаем другую просто тему. Не знаю, как ее назвать, но если вы знаете, что это как уже тема, давайте просто, если возможно, наши организаторы.
Определенно, ваш вопрос вернее, это развернутый вопрос, который содержит в себе энное количество вопросов. Это относится к той теме, о которой мы занимаемся с вами. уточнить стоит. Вы отметили это сами, и это очень важно. Чува, вот это исправление содеянного. В дальнейшем мы немножко об этом еще будем говорить. Это не только поступки исправляются, но это свойства характера исправляются. Прежде всего, человек занимается самим собой. То есть только что мы с вами говорили, устраняться от общества нельзя. Тем самым можно лишить себя мира грядущего. Но вот заниматься исправлением других – это очень сложная задача. Это входит в обязанности царя, это входит в обязанности духовного руководителя, это входит в обязанности учителей. Вопрос о том, как. То есть отправная точка – это то, что каждый из нас делает по отношению к самому себе. Задали очень интересный вопрос насчет предназначения, насчет миссии каждого человека. Мы ошибочно считаем, что исправление ошибок наших личных и работа над тем, что требует исправления в нас самих, не имеет никакого отношения к предназначению, исполнению своей миссии и так далее. Нужно понять, что не исправляя себя, свои поступки и свои свойства, человек отдаляет себя, отталкивает от себя любую возможность исполнить свое назначение в этом мире. С одной стороны, вы совершенно правы. Человек до тех пор, пока он жив, он знает, что свое назначение до конца на 100% он не выполнил. Да, есть люди, которые живут, проживают якобы недолгую жизнь, но свою миссию выполняют. Сразу напрашивается один из самых известных примеров. Раби Моше Хаим Луцато, Рамхаль, который прожил 39 лет. То, что он сумел сделать за свои 39 лет, совершенно неоценимо, невозможно это понять. Я могу вам приводить какие-то другие примеры, вне всякого сомнения. Ну вот насколько это важно. Когда человек нарушает заповеди, нарушает волю Всевышнего и не исполняет волю Всевышнего. Как вообще-то может возникнуть мысль о том, чтобы свое предназначение в этом мире выполнить? Да, вы правы. В конечном итоге то, для чего человек послан в этот мир, сознательно или против своей воли, осмысленно или неосмысленно, в конечном итоге он придет к той цели, которая поставлена. Только вопрос о том, каково ему будет. Достаточно часто, но это отдельный разговор, очень существенный, человек исполняет волю Всевышнего, будучи уверенным, что он с этой волей воюет. Это редкие такие явления, но знаем это из собственной жизни, знаем это на примере многих других. То есть, вольно или невольно, мы приходим к какой-то точке, но вопрос о том, положена ли нам награда за это, или положено нам за это наказание. Цель будет достигнута. Иногда человек может в достижении этой цели видеть свой провал. Понять это чрезвычайно трудно. Благодарна за ваш вопрос. Может быть, мы еще будем возвращаться к этому, но, видите ли, то, что мы прекрасно сознаем, не считать себя идеалом, не пытаться навязать кому-то что-то, но то, как мы живем, то, как мы исправляем наши ошибки, тоже имеет воздействие на окружающих. Мне кажется, что есть еще одна минута, может быть, хотя бы коротко еще один вопрос.
Пожалуйста. Шалом, уважаемый рабанит. У меня такой вопрос, он по теме, вот про царя Давида. Он как бы как раз, как не как раз, а прям по рамбам, натерпелся от своих, от чужих, и от сильных мира сего, и от еврейского народа. Ну, я имею в виду, вы понимаете, о чем. У меня вопрос такой, когда его сделала семья изгоем, и ошибочно считали, что он неверно рожденный, ну, там историю всю эту вы прекрасно знаете. А вот мне интересно, кроме как по псалмам, я не могу сказать, а он сам что об этом думал? Он считал себя, ну, как бы, ну, незаконным, как ему приписывал отец ошибочно, там, и вот этой всей истории. Спасибо.
С того момента, когда он был помазан на царство пророком Шмуэлем, это воля Всевышнего.
Нет, я извиняюсь, не в тот момент, а когда он был мальчиком, когда он...
С самого начала можно себе представить, что Давид страдал от того отношения, с которым он сталкивался, но просто за неимением времени я все-таки одну вещь должна подчеркнуть. Если бы не было всех тех испытаний, через которые Давид прошел, не было бы царя Давида. Это путь его становления. Да, это, кстати, Давида обвиняют достаточно часто, и немало людей в том, в чем он виновен, не был ни в коей мере, и в чем его нельзя было заподозрить. Если есть еще вопросы, пожалуйста, Тиферет, запишите, мы начнем следующий урок с них. Всего вам самого доброго, шаббат шалом и до встречи. А вопросы, пожалуйста, запишите.